Привет, это подкаст «Раскадровка». Здесь мы, представители разных поколений, смотрим кино и делимся мнениями. У микрофона сегодня я, Егор, и Лика.
Всем привет.
И сегодня мы обсуждаем два мультфильма про Человека-паука Майлза Моралеса.
Погнали. Меня зовут Майлз Моралес. Меня укусил радиоактивный паук. И какое-то время я был единственным Человеком-пауком. Остальное вы знаете.
Наверное, хотелось бы начать со стилистики этого мультфильма, потому что она достаточно непривычна для в целом кино, да, потому что почти весь мультфильм снят в 20 кадрах, что чуть ниже, чем привык человеческий глаз. Не говоря уж про то, как миксуется цветовая гамма при появлении новых пауков и новых вселенных. Мне, кстати, на самом деле очень понравился такой эксперимент с стилистикой. А как тебе было? Как тебе такой микс?
Слушай, да, очень необычный кадр. И так же, как героев, когда они попадают там в другое измерение, или, в общем, когда они начинают распадаться на отдельные фрагменты, меня также коротило вот, от того, какая картинка. Но все это мне очень нравилось. И для меня это очень непривычный мультфильм. Поэтому очень хорошо, что стилистика разная. Она мне заходила, потому что я ничего не ожидала. Я просто смотрела как чистый лист на все происходящее. Но в процессе смотрения у меня не было никакого отторжения. Просто интересно, и я какое-то время не могла понять, то ли мультфильм сделан в стилистике комиксов, то ли комиксы задвигались, и вот это постоянно пограничное состояние, оно, конечно, очень интересно ложится на ощущения.
Кстати, на самом деле, ты несколько угадал по поводу комиксов, потому что особенно первая часть очень сильно и много подчерпнула из стилистики нарисованных комиксов, начиная от теней, заканчивая как в самом начале, когда Майлз получает только свои суперсилы, появляются комментарии, нарисованные в желтом прямоугольничке, появляются фразы, такие как «пау», «капау», которые можно привычно видеть в комиксах. Но также очень приятно слышать, что этот мультик как-то не вызвал сильного отторжения с твоей стороны, потому что, честно, когда я продолжил его посмотреть, и я посмотрел вторую часть, я сказал, вау, это, наверное, самое зумерское, что мы смотрели. В плане, тут очень много каких-то элементов моего поколения, начиная от явных супергероев мультфильма и мультивселенных, да, заканчивая какими-то музыкальными фрагментами, где, например, почти весь саундтрек для первой части был написан Пост Малоном.
Ну, кстати, у меня, несмотря на всю вот эту вот опять прыгающую картинку, вспоминался фильм «Всё везде и сразу», совершенно не было некомфортных чувств. Вот просто на протяжении всего просмотра двух частей не было дискомфорта.
Кстати, действительно, мне кажется, невозможно посмотреть эти два мультфильма и все везде и сразу, и их не сравнивать. Они действительно каким-то образом похожи, наверное, как ты упомянул, правда, прыгающей картинкой. Но я думаю, что тут как-то нету недоумевающего чувства, про которое мы с тобой говорили в предыдущем выпуске. Как раз из-за какой-то более, наверное, понятного кайфа, который ты получаешь от фильма, потому что я не могу сказать за себя, что, типа, я кайфанул от каких-то подростковых тем, которые поднимаются в фильме, от какого-то экшена, от смеси стилей, они были приятные, да. Какие-то отсылки, которые я понимаю, как человек, который смотрел много фильмов супергеройских, да, например, там было очень много отсылок на фильмы про Человека-паука, чуть ли не про всех актеров. Да, поэтому, типа, я думаю, тут нет такого недоумения, потому что тут более какой-то понятный кайф от этого фильма.
Но я не у меня не такая насмотренность, как у тебя всяких геройских мультфильмов, но там очевидно целый ряд культурных пластов, которые идут из того, что я смотрела. А по поводу «Всё везде и сразу» удивительно, ведь этот фильм натолкнул нас на то, чтобы посмотреть мультфильм «Человек-паук». И там пересечение не только во вселенных, ну, вот этой мультивселенной сетки, как событие, неправильно произошедшее в одном, в одной вселенной, что-то ломает в другой. Но и вот этот человек-пятно, он очень напоминал черный бублик из «Всё везде и сразу». Очень много пересечений прям ловилось.
Кстати, это какая-то мысль, до которой я сам не дошел, но сейчас ты упомянул, и действительно каких-то параллелей безумное количество. Да, и как-то даже мотивы, и в целом вот эти антагонисты, которые, да, на самом деле в этом, во втором фильме антагонист больше не такое пятно, как Человек-паук 2099 года, да, и он как-то похож на вот этих всех альфа-людей из «Всё везде и сразу». И да, действительно, бублик безумно похож на пятно, и прям параллели прям сыпятся.
Ну, там начинают визуальные части, когда это черно-белое, что-то чернота всасывающая, и как бы она разрушает эти вселенные. Ну, абсолютно аналогичный образ. Мне еще было интересно вот этот момент с аномалией, когда Майлз осознает, ну, ему говорят, а он осознает себя некой аномалией, которую тоже нужно уничтожить. То есть вот эта грань между Человеком-пауком и то, что я практически начинаю видеть в нем вот то черно-белое существо с дырками в теле, это интересный поворот в моих ощущениях. То есть какие-то здесь нащупываются грани. С одной стороны, хорошая, правильная идея, которая заложена там в судьбы Человека-паука во всех вселенных, а с другой стороны, вот этот выход за пределы, выход за некие законы, что ли, и начинаешь невольно сравнивать героя Майлза и бело-черной аномалии с дырками, которая плодит черные дыры. Вот. Это интересный выход к финалу, который не дает какое-то разрешение, и, вернее, как дает разрешение, потому что мы видим, что что-то начинает менять герои, которые вышли из системы, условно говоря. Но это как бы история незавершенная. И прям много вопросов. Во «Всё везде и сразу» такая же штука, что девушка, которая создала этот бублик черный, она тоже, ну, своего рода аномалия. То есть буквально возникало ощущение, что поднимаются эти те же темы. Вот. Но, может быть, мы слишком близко все это смотрели друг к другу, но вот прям, видишь, не могу уйти от этой мысли.
Ну да, нет, я думаю, тут, конечно, проблема не в том, что мы близко посмотрели эти два произведения, они действительно очень близки, и тут даже очень интересно, как получается, что Майлз в конце приходит к состоянию вот этого человека-пятна, да, когда, ну, у него какого-то как будто выбора не остается в плане, кроме как нарушать закон. Да, только в данном случае это закон, который пишет Человек-паук из будущего, из других вселенных, которому надо подчиняться. И это как-то очень, очень интересно, как мы начинаем второй фильм с одного образа персонажа, да, которому ничего не остается, кроме как нарушать закон, чтобы как-то существовать. Да, и мы приходим к такому же образу, просто с другой стороны.
Но для меня еще оживило несколько историю наличие всяких совершенно несуразных Человеком-пауков, вроде свиньи. Я рада, что можно серьезно посмеяться над этими героями. А еще мне понравилась сама идея мультивселенных и то, как в разных вселенных воплотили разных человеков-пауков. Вот классная стилистика, и то, что есть и черно-белый, и такой рисованный хардкорный панк, и индийский, и человек-паук. Все это очень забавно и интересно смотреть. То есть это развивает персонаж, ты видишь его в разных измерениях, но как раз здесь нечто совершенно другое, чем мы видели во все и везде и сразу, когда главная героиня в других мультивселенных воспринималась этим же человеком, а это вот просто разные люди. Это различие как раз дает вот это ощущение мультивселенных больше, чем во все и везде и сразу.
Интересно, что это дало какое-то ощущение действительных мультивселенных, потому что, да, я не буду оспаривать, что во всем везде и сразу героиня ощущается в разных мультивселенных как один человек, как один персонаж, но при этом в «Человеке-пауке» какие-то есть более клишированные, что ли, моменты, где мы замечаем, что у всех «Человеков-пауков» умирают капитаны, и они всегда влюбляются в дочь капитана, да, что-то такое. И мы следуем всегда этому образу, когда мы говорим о Человеке-пауке, да, что у него кто-то умирает, близкий и так далее.
Ну, совпадение поворотных моментов, да.
Да-да-да. Но возвращаясь к теме разных Человеков-пауков и какие они бывают смешные, это... Я думаю, абсолютно победная фишка этого мульта, потому что они действительно все очень-очень разные, и я думаю, что это большой-большой вин для фильма, потому что действительно Свин-паук с его клишированными какими-то моментами из мультика, где он кидает наковальню на героев или из кармана достает гигантский молот, это очень-очень смешно и... Действительно очень забавно, как режиссер и сценарист играются с этим понятием. Например, что Свин-паук осознает, что его гигантский молот помещается в кармане. Или что нуарный Человек-паук не может понять кубик Рубика, и это очень-очень смешно.
Ну, тут интересно, этот поворот возможен только после эпохи, которую запустил Шрек. Как такой отрицательный, но очень милый герой, который становится положительным. И, наверное, когда рождалась эта супергероика, которая была ответом на вполне конкретные исторические события, происходящие в мире, такое не было возможным. И поэтому интересное ощущение, что Человек-паук же персонаж немолодой, который воспроизводился в разных исторических эпохах, это уже про нас. Про наши мультивселенные человеческие. В том смысле, что тогда, когда он родился, это было другое время. Его родило другое время. Но как он трансформировался, и он сейчас существует, конечно, совершенно в другом виде.
Да, тут действительно смешно смотреть, как рос Человек-паук, как персонаж, как вселенная, как он принимал на себя разные исторические моменты. И тут даже очень смешно думать о том, что изначально он появился как персонаж, который каким-то образом помогает фантастической четверке, и сейчас люди намного больше знают про Человека-паука, чем про фантастическую четверку, и поэтому это какие-то очень смешные штуки, что он так переходит.
А какой из Человека-пауков мог бы стать твоим героем? Ну, я понимаю, что сейчас твоим героем сложно стать. Ты уже взрослый парень. Но, например, какое-то время назад, когда ты был подростком.
Ух, трудно рассказать, потому что тут появляются трудности от того, что на самом деле Человеков-пауков достаточно много, и они супер все разные. Наверное, ссылаясь к диалогу, который мы имели в прошлом эпизоде, я бы сказал, наверное, Человек-паук-панк-рокер, который он более какой-то приземленный. Ну, не знаю, просто я не, как мы и говорили, я не очень чувствую нужды в каком-то супергерое, который там вершит судьбы, там, и борется со сверхзлом, мне нравится какой-то, ну, крайне я чувствую какую-то большую необходимость в Человеке-пауке, который делает бытовые вещи. Когда я думал над ответом на твой вопрос, я вспомнил Человека-паука Тоби Маквайра и его период, когда он бросил карьеру Человека-паука и просто разносил пиццу. Да, и как-то, не знаю, почему-то мне кажется, как будто в нем необходимость для меня больше, чем в том же нуарном Человеке-пауке или в Маузе Моралесе.
То есть тебе нужен герой, который вот эту супергероику как-то, ну, не то чтобы разрушает, а делает мягче и приближает его больше к человеку.
Да, и, кстати, я сейчас подумал о том, что Человек-паук максимально близок к этому концепту, потому что вне зависимости от того, какие метаморфозы он переживал, у него он всегда оставался, или, по крайней мере, предполагалось, что он остается дружелюбным соседом, да, и я думаю, что этот концепт очень близок к тому, что я говорил, и я думаю, что как раз поэтому фильмы о Человеке-пауках до сих пор имеют какую-то ценность, и мы видим, что это уже то ли третий фильм про Человека-паука, да, которые имеют успех прямо сейчас, потому что Человек-паук не изменял свою какую-то ключевую особенность. Просто так получается, что эта особенность очень нужна прямо сейчас.
Еще мне интересно преломление героя Человека-паука в плане пола, что появляются женщина-человек-паук, и эта девушка, мне кажется, очень классная такой героиня, она мне понравилась. Впрочем, мне понравилась и Человек-паук, женщина беременная, черная на мотоцикле. Все это дает такую широкую вариативность Человеку-пауку. А как себе героиня девушки, женщины?
О боже, я влюблён в нее, потому что, знаешь, я упоминал, что мне нравится Свин-паук, там, нуарный, панк-рокер, да, но при этом я люблю Гвен Стейси и Майлза Моралеса в данных произведениях другой любовью, потому что, наверное, это от того, что они ближе к моему возрасту, и поэтому я их люблю как персонажей, с которыми я могу сам себя ассоциировать, и я прям в восторге от этих двух персонажей, включая Гвен Стейси. Она прекрасна, и, конечно же, девушка на мотоцикле, на Человек-паук, это было тоже очень хорошо и прекрасно. Мне очень понравилось.
Слушай, а ты как человек более начитанный в плане комиксов, скажи, пожалуйста, ты помнишь время, когда женских персонажей не было?
Я чувствую, знаешь, что типа первые супергерои были мужчинами, и это больше от потребности, потому что первые супергеройские комиксы — это, наверное, в районе 39-го, 40-х, начало 40-х, где, типа, людям нужен герой, который сильный, который победит врага, да, и это период, когда есть Капитан Америка и вот тому подобные герои, да. Но при этом, наверное, наверное, самый старый комикс, который я читал, это вот первые, где появляется Человек-паук, и там, наверное, всегда фигурируют какие-то женские герои, да, если мы вспомним, что первые комиксы, они изначально были от Фантастической четверки, где один из героев женщина, да, то тут все сходится, но при этом я думаю, что Человек-паук, который является женщиной, это достаточно относительно современный концепт. Но при этом я все-таки не могу сказать, что в среднем комиксы были как-то с героями только мужчинами.
Ну, ты сейчас смотришь ретроспективно, а я спрашиваю, ты, наверное, уже родился в мире, где женщины в супергероике были представлены.
Да, начало 2000-х — это точно период, где женщины-героини представлены в комиксах. Так что, наверное, для меня как-то Человек-паук другого пола не был каким-то шоком.
Но мне со своей стороны нравится, что получается довольно цельный образ, и что женщина-паук — это не калька с мужчины, а это продуманный персонаж, в котором я узнаю девушку, женщину, ее поступки. И в этом смысле очень интересное взаимодействие между Человеком-пауком разных полов. Вот это тоже здорово.
Ну да, наверное, это какая-то очень естественная мысль про Человека-паука, потому что можно вспомнить, что изначально концепт Человека-паука был в том, что он носит полностью костюм, который скрывает все тело, и весь концепт был в том, что под маской может скрываться любой человек, да, вне зависимости от пола, расы и тому подобного. И поэтому я думаю, что Женщина-паук пришла достаточно органично к этой мысли.
Слушай, Егор, а ты бы пересмотрел этот мультик, вот второй, который 23-го года?
23-го года? Это очень хороший вопрос. С одной стороны, мне он очень сильно понравился. Он такой же сильный, как и первая часть. Поэтому, с одной стороны, я бы его с радостью посмотрел еще раз. Но тут надо выделить одну штуку, которая, я думаю, помешает перепросмотру. Да? И это то, что у него открытый финал. Герои не дошли до какой-то кульминации. И я бы даже, наоборот, больше сказал, что вначале появилась еще одна завязка. Да, и, наверное, это будет такой маленький факт, который будет мешать моему перепросмотру этого фильма, потому что я не смог им насладиться первым просмотром в полной мере, да, потому что мне было больно видеть, что я не получил какой-то финал, который как-то показывает, что это все точка, да. Но, с другой стороны, мы еще не дополучили третий фильм, поэтому, может быть, я посмотрю третий фильм и скажу, да, я замарафоню еще раз всю эту трилогию, потому что она прекрасна. Вот. Наверное, такой мой ответ. Как оно было тебе? Пересмотрела ли бы ты вторую часть?
Слушай, я с трудом себя остановила, чтобы досмотреть и не начать смотреть заново. Вот. Но я хочу сначала продолжить твое высказывание, потому что задать, собственно, тебе вопрос. В последней части мультфильма ты бы не нашел точку, на которой бы ты остановился, потому что в моем восприятии там, получается, идет некий финал, который, я читаю как то, что Майлз осознает себя аномалией и переживает, и это вызывает его трансформацию. Но в конце мультфильма мы получаем такой трамплин, когда мы видим еще трансформацию Гвен. Мы срываемся, да, с этого трамплина и летим в воздух без финала. Но в моем восприятии мне достаточно вывода вот в это интересное смысловое поле, о котором я уже упомянула в нашем разговоре, когда вдруг совершенно положительный такой персонаж Майлз приближается по своей сути к черно-белому персонажу, человеку черная дыра. Вот. И мне Майлза сложно осмысливать в этом новом качестве. И у меня аж так немножко, не то чтобы мозг сыпется, да, но вот эта трансформация, она рождает новый виток, но она же может финализировать ту историю, которую я проживала в течение этих первых двух частей 18-23 года. Поэтому у меня нет ощущения незавершенности. Ну, то есть вот эта вот как бы арка, она, ну, мне кажется, законченная. Трамплинчик мне не мешает. А пересмотрела бы я, потому что там настолько богатая, насыщенная картинка, что я визуально еще бы раз окунулась туда и уже с другим ощущением, не за сюжетом вот так вот следить, да, а когда сюжет уже лег, наслаждаться, как визуальным искусством, потому что, честно говоря, уже сейчас можно сказать, что рамки визуального этот мультфильм расширил.
Да, знаешь, проанализировав финал, там же, получается, две линии. Да, мы делимся на линию Гвен, где она собирает всю вот эту компанию спасать Майлза. И мы делимся еще на линию Майлза, где он попадает в мир, где его отец умер вместо дяди, и откуда появляется, собственно, его паук. Я думаю, что мне просто не зашел конец ветки со злым Майлзом, потому что, наверное, как раз она выглядит как большая завязка, да, и если бы мы остановились на моменте, где мы просто видим живого дядю, я думаю, что для меня был бы это более какой-то четкий финал, где мы видим, что... Ну, мы можем догадаться, что Майлз не в своем мире, вот, но при этом оно не дает какого-то начала для меня. И да, действительно, пересматривать фильм ради какого-то эстетического удовольствия, особенно второй, мне кажется, это то, чем я хотел бы, наверное, заняться, потому что... Мне кажется, как будто я не до конца даже половины осознал какой-то эстетической стороны, да. Так что абсолютно точно еще раз пересматриваю ради эстетики.
А у меня местами возникали параллели с одним французским мультиком 2011 года. Он называется «Картина». Там все происходит в рамках картины и нарисованных персонажей этой картины, которые тоже проживают историю, и он... Ну, визуально тоже очень интересен. Еще возникло желание пересмотреть «Красную черепаху». То есть этот мультфильм, он встает в некий ряд каких-то визуальных прорывов, к которому хочется вернуться. Очень интересное ощущение.
Кстати, ты сказала о каких-то мультфильмах, прорывах, с какой-то даже... эстетической стороны, и я вспомнил нетфликсовский мультик «Клаус», ведь он действительно тоже достаточно сам по себе красивый, по крайней мере, для меня он был каким-то прорывным тоже с точки зрения дизайна.
Да, если начинать тянуть за эту ниточку, то вспоминаешь рождественскую историю Зимескиса и вот эти все их, его мультики.
Кстати, раз мы решили потянуть за ниточку, хочется спросить тебя, есть ли у тебя какой-то стиль в этом мультфильме, который тебе больше всего зашел? Потому что я помню, при первом просмотре мне очень зашел нуар.
Слушай, ну там интересные эксперименты. Мне, конечно же, зашел панк и идеологически. Хотя это вроде движение, идеология, которая... уже отступила. То есть вот время панков, мне кажется, ушло. И он так появляется. В принципе, он в одном ряду с нуарным Человеком-пауком. И поэтому они добавляют вот этого впечатления, что ты смотришь комикс, а не мультфильм. Они какие-то двумерные. И там вот это наложение, что-то, что смотрится плоским практически, да, и этих объемных героев. То есть это как будто разные пласты времен, и вот этот замес, он как раз интересно, как он откликается в восприятии. Но это одна из причин, почему хочется, конечно, пересмотреть, повнимательно всмотреться в свои ощущения, проанализировать их.
Очень интересный выбор, но тут еще интересно выделить такую некую идею, что это все-таки несколько разные двумерные персонажи с точки зрения рисовки.
Но они как раз интересны как стилизация, хотя можно подумать, что это такие аппликации на основной истории. Но сейчас, когда я задумываюсь, там герои очень интересные, как ну, персонажи по своим характеристикам, конечно. И ну, всякие находки типа кубика Рубика, это вообще прикольно. Знаешь, и чем больше мы ретроспективно смотрим вглубь исторических времен, мне даже не хватает немого Человека-паука. Ты, кстати, можешь такого себе представить?
Нет, на самом деле с трудностью. Мне почему-то, когда я слышу словосочетание «немой Человек-паук», я представляю, как будто он находится в какой-то драке, он бьет, и на весь экран появляется фраза «пэл», которая в комиксах есть. И в этом мой Человек-паук, как будто. Но представить что-то, где вместо реплик его появляется текст, очень трудно представить.
Я конкретизирую мой вопрос. Представь Человека-паука, исполнила Чаплином.
Ну, тут он в моем представлении какой-то сразу становится не-не-не-мой. Он в моем представлении становится не-не-мой.
Он вполне выразительно может быть.
Он становится выразительный, но он в моем представлении какой-то более комичный, да. То есть Человек-паук комичен какими-то, типа, издевками над злодеями, там, какими-то более структурированными шутками, да. Этот Человек-паук сразу представляется, как будто он будет где-то падать, и от этого будет смешно, как будто. Но, кстати говоря, разности времен и о том, как они репрезентированы в этом фильме, очень интересно, что, пожалуй, нам не хватает только немого Человека-паука и, может быть, Человека-паука из Средневековья, потому что эти два фильма действительно запечатлели почти, наверное, все пласты времен, да. Нуар, панк 60-х, даже аниме, да, оно похоже на какое-то больше будущее, да. И тут, говоря о будущем, конечно же, нельзя забыть о Человеке-пауке 2099 года.
Хорошо, мы с тобой договорились, что мы пересмотрим Человека-паука еще раз, 23-го года. А какие у тебя пожелания после всего этого фееричного безобразия, которое мы записываем уже два эпизода, какие у тебя будут мысли по поводу следующего?
Хороший вопрос, потому что, честно, я устал от каких-то выдуманных миров, пандемия, несколько фильмов про мультивселенные, «Фантастические твари», «Гарри Поттер», да, это все было очень хорошее, не поймите меня неправильно, но...
Ага, захотелось теплого лампового, я чувствую.
Я думаю, даже, знаешь, следующий фильм будет не настолько теплый, но при этом хочется чего-то такого прям приземленного и даже не столько теплого, но все равно приятного, да. И мне тут в голову сразу приходит фильм с Тимоти Шаламе под названием «Дождливый день в Нью-Йорке». Вот, и, наверное, после всего этого мне очень хочется расслабиться и просто посмотреть очень хороший фильм. Ты согласна?
Я не против. Я довольно давно, когда он вышел, его посмотрела, и он как-то в моих чувствах остался. И я с удовольствием его посмотрю и поделюсь с тобой впечатлениями. Мне очень хочется с тобой его обсудить.
Отлично. Что ж, тогда мы встретимся в следующий раз и обсудим фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Что ж, а на этом мы прощаемся. Всем пока-пока.
Пока.